Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Программа «Своими ногами». Сегодня мы отправимся, значит, недалеко, недалече. Мы сегодня отправимся, как всегда, по Москве, потому что путешествовать сейчас можно по России или по Москве. Вот. Далеко ты и не уедешь. Вот. Но самое интересное, сегодня дата такая, что... В 1947 году в Москве в честь 800-летия столицы одновременно были заложены 8 высотных зданий различного назначения. И с тех пор эти здания стали называть по-разному. Знаешь, сестры, 7 сестер. Вот, 7 высоток. А в ту пору это назывались не небоскребы, а...
Сталинские высотки.
Сталинские высотки, да. А как они назывались? Как-то не небоскребы.
Ну, они так сразу и назывались, у них какого-то общего названия не было.
Это вы слышите, друзья, голос нашего гостя сегодняшнего, гида, москвоведа Вячеслава Терехова. Но было же слово советское, вот за рубежом были высотки, а у нас как это называлось?
Ну, точно, я никогда не встречал какого-то отдельного термина, оно так всегда и было, сталинские высотки. Нет,
я сейчас вспомню и скажу.
Ну, ладно. Давайте.
Да, хорошо. Вячеслав, что, ну, двигало, скажем так...
Почему в 47-м году решили
вдруг
построить
это сделать?
Эти высотки?
Страна только вылезала из...
Да, да. Совершенно
тучерезы,
верно.
Точно, тучерезы их
тучерезы,
называли.
Да, тучерезы. Да. И, кстати, это одна из причин, почему есть же стилистическое отличие между американскими высотками, вот этими, которые там на Манхэттене,
да,
и советскими. И даже Сталин, когда ему приносили различные проекты высоток, он убирал наиболее американские по облику.
По стилистике.
Это, конечно, такой момент субъективный, тут есть, конечно, дело вкуса. Как отличить американский облик от неамериканского? Ну, вот он какие-то отбрасывал, какие-то нет. А американские шпили не имеют. Вот. А у нас все, обратите внимание...
А, шпили наверху.
Да, шпили. По поводу шпили, там есть еще одна отдельная история, я ее расскажу чуть позже. А пока как раз вы задали вопрос, на самом деле очень важный и один из основных, действительно вопрос, с которого стоит начинать, а зачем они вообще нужны?
Угу.
Да, вот действительно... Историческая картина была очень такая печальная на тот момент. Только что закончилась Великая Отечественная война, началась Холодная война, и Советскому Союзу надо было, ну, элементарно выживать и строить страну после того, как прошла одна треть страны была под оккупацией, вот едва-едва Москва не была захвачена, и вот, прошу прощения, действительно, на первый взгляд это было вроде бы недальновидное решение, когда тратились огромные деньги на строительство зданий, ну, которые эстетически выглядят очень красиво, но логично было бы предположить, что эти деньги можно было бы потратить на другое. Вот когда строился храм Христа Спасителя, а точнее воссоздавался, как тогда говорили, тоже очень часто звучала эта мысль, я даже это помню, хотя мне было там лет 10 на тот момент. Эти деньги можно потратить на другое. Но, значит, была причина, и, наверное, не одна, и очень серьезная причина.
Есть объяснение, да, оставить свой след или что, или это такой новый облик Москвы.
Поднять дух народа.
Да. Да, вот это все сразу.
Ага,
а если как бы так более рационально ответить на этот вопрос, есть, на самом деле, мне кажется, можно разделить на две группы эти причины. Одна рациональная, рационалистическая, и вторая конспирологическая. Ну, конспирологическая обязательно тоже скажем. Рациональная причина, ну, Сталин говорил многим своим там людям, которые были рядом с ним, ну, вот приедут иностранцы из буржуазных, богатых стран, посмотрят на Москву, а Москва на тот момент, я напомню, была максимум 2-3 этажа большая часть города, максимум там несколько этажей. Москва была абсолютно городом азиатским, который как бы как большая деревня расползался во все стороны. И столичным городом он выглядел очень мало. И Сталин говорил, что вот давайте мы сделаем, наконец, настоящий архитектурный ансамбль. В Москве, я разочарую наших радиослушателей, я, наверное, говорил об этом на прошлых передачах, нет архитектурного ансамбля. И вот сталинские высотки, их эстетическая, эстетическая задача компенсировать
создать
отсутствие...
Создать такой ансамбль.
Да, воссоздать этот ансамбль.
Ну вот, кстати, на строительство ушло буквально 10 дней. Ой, 10 дней, господи, что я говорю, 10 лет. 47 по 57.
А, по-разному все-таки.
Конечно, конечно,
там
да.
Все высотки по-разному. Угу.
А есть какая-то, ну, как бы, информация, факты, почему именно вот в этих местах были выбраны локации для строительства?
Сейчас вернемся к этому вопросу обязательно, но я бы хотел обозначить еще вот эти конспирологические, если вы не возражаете, версии, которые
да, это очень интересно.
Всегда больше да. интересуют угу. людей, потому что... Когда мы эту экскурсию проводим, у нее самое частое название, как мы ее называем, легенды и мифы сталинских высоток. Да, то есть тут основа даже ставится на легендах. И бывают случаи, когда приходит, допустим, человек с техническим видением высоток, и у него масса фактов, как гид, да, да, и люди недовольны. Потому что они ждут мифы.
Давайте к мифам перейдем.
Да, вот мифы.
Мало времени, очень хочется их развеять, может быть, или наоборот не развеять.
Ну, смотрите, тут опять же есть два варианта. Первый вариант более рационалистический, а второй вариант совсем мистический. Более рациональный – это вариант тот, что существовал риск Третьей мировой войны. Об этом известно хорошо, об этом писали историки. И Сталину нужно было показать американцам, ну, так скажем, я скажу максимально корректно, западным странам, что у нас есть много денег.
На что мы способны, да?
Да? И вот даже несмотря на то, что сейчас только что была Вторая мировая война, Великая Отечественная война, у нас есть деньги потратить их не только там на восстановление городов, а вот на эстетику. И нечего вот на нас нападать. Это такая более рациональная причина из... конспирологических. И есть вторая причина, второе такое очень интересное обстоятельство, которое, ну, мне оно кажется таким совсем мифическим, хотя мы о нем говорим, и я его все-таки напомню. Здесь мы отталкиваемся от расхожей легенды, что Сталин занимался оккультизмом, или, по крайней мере, интересовался им.
Батюшки, это прям слишком, правда, ну, эзотерика
как? Это,
такая.
Этот миф очень живучий.
Так, и что?
Этот миф очень живучий, хотя сейчас историки его, в общем-то, опровергли. Вот, например, такой замечательный современный историк Олег Хлевнюк в своей книге «Жизнь одного вождя», которую я крайне рекомендую почитать всем, кто ее не читал, там как раз касается этого вопроса, и он берет как рациональный академический ученый. Вот есть библиотека Сталина. Вопрос. Там были книги оккультного содержания? И там, допустим, была Библия, там был Платон, еще что-то подобное, а вот именно книг оккультного содержания там не было. И отсюда вот Хлевнюк делает вывод, что это миф, что Сталин увлекался эзотерикой там и прочим, но, тем не менее, этот миф все-таки есть, и согласно этому мифу, в частности, Сталин был знаком его почти однокурсником, там на несколько курсов старше, был такой знаменитый оккультист, Георгий Гурджиев.
Да, слышали такое? Конечно.
Вот, это вот в одном ряду с Блаватской, да. С Рерихом. Угу. Рерих, кстати, правильно, не Рерих, буква Е.
Так, а к чему вы это все рассказываете,
так вот, Вячеслав? Вот, незадолго
до... Можешь заинтриговать,
да,
Макс,
да? Вот, да. Это подводка, это подводка.
Коротенько у нас время так много.
Хорошо, я понял.
Коротенько минут на 40, да?
Да, это вот, вот, а тут иначе не ответишь.
Что он в этот смысл какой-то вкладывал?
Какой смысл он вложил, да?
Он возобновил знакомство с этим Гурджиевым и задал ему очень простой вопрос. Это же вот конец 40-х, Сталин уже понимал, что он, ну, скоро умрет.
Батюшки. Ну, не факт, да, ну ладно, и...
И задал вопрос этому оккультисту, какими оккультными способами можно продлить себе жизнь.
И какой
и
ответ
построить
получил?
В Москве 8 зданий пирамидальной формы.
И что, это продлевает жизнь? Это
а
что,
вот,
как какие-то надгробия типа себе
нет,
возвести?
А вы знаете про такую оккультную лженауку, как пирамидология? Помните,
но мы
когда мы
в курсе,
в прошлый
да.
раз
но пирамиды
говорили...
мы изучали, Древний Египет все в школе проходили.
Это
все,
да, это как да. бы то, что истории касается. Да. А есть такая оккультная псевдонаука, пирамидология. Ну, помните, на Новорижском шоссе, это экскурсионный
Знаем.
Объект, пирамиду
да, да, да.
голода.
Угу. Да.
Вот едешь по угу. Новой Риге в Новый Иерусалим, да, и... Там сначала несколько церквей по дороге.
Да, мы знаем, не рассказывайте,
вот.
Вячеслав. Мы
а там зачем были? Она нужна, эта пирамида?
Чтобы лезвие ножей точить.
Вот, ну, якобы собираются некие благие, положительные, позитивные энергии, вроде бы там какое-то, что-то вроде благодати, это оказывает какое-то позитивное воздействие на людей, на там окружающую среду. Я был в этой пирамиде, а можно...
Да.
Я был в этой пирамиде вот буквально за несколько месяцев до того, как она рухнула, единственный раз в своей жизни. Она рухнула в мае 17-го года, а я заезжал туда в январе. И там мы зашли там с коллегами, а там вот до уровня, вот как здесь потолок, баклажки с водой, заряжают воду.
Ну, это... А высотки все-таки, давайте к высоткам перейдем.
Вот
да.
высотки пирамиды.
Да.
Вот
все, понятно.
Суть.
Это политический
пирамид...
миф. Мы выяснили, что Сталин решил построить пирамиды в Москве, 8. В центре Москвы. 8. Но родилось только 7. Восьмую пирамиду да. хотели построить в Заряде, да, 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 высотку, но
и Сталин... гостиницу Украины при его жизни тоже не достроили.
Да, в 57-м году она
да.
была закончена.
Он умер,
и
да,
название,
да, да.
кстати, уже не при нем, а она сначала называлась гостиничное здание Дорогомилова, а Украина это как бы... Малая родина Хрущева, он и так назвал.
А, тут уже Хрущев приложил.
Да, это 57-й год уже.
А есть какая-то информация, почему в некоторых зданиях сделали, вот МИД, например, административное здание, а, например, другие дома, там, на Котельнике, ой, не на Котельническое,
ну, то есть, в чем логика?
Да, жилой дом, тут гостиница. Кстати, гостиница «Украина», вы знаете, да, наполовину гостиница, наполовину это жилой дом. Логика есть в этом?
Я не встречал какой-то явной логики, тем более, что это менялось по ходу строительства, эта логика, которая отсутствовала. МГУ. Оно изначально как гостиница была, гостиничное жилое здание.
Так.
И лишь в 1948 году, когда академик Несмеянов, там это одна из версий, опять же, обратился к Сталину с просьбой дать это здание для университета. Университет тогда был в центре Москвы. Угу. И Сталин распорядился, значит, дать. По другой версии, он сам, его личная инициатива это была. И поменялся даже архитектор, был архитектор Иофан, Борис Иофан. Его можно назвать условно любимым архитектором Сталина. И вот как раз он же был архитектором самого главного сталинского архитектурного проекта, который не был построен. Это Дворец Советов. И как раз МГУ, высотка МГУ, она во многом реализует те нереализованные идеи архитектурные, которые собирался Иофан реализовать в Дворце Советов. Его поменяли на Льва Руднева. Вот Лев Руднев уже заканчивал здание не как гостиницу, а как жилое здание. Поэтому я логики особо никогда не видел, и я не видел логики в их расположении, я сразу отвечу на этот вопрос. А
ну,
там
как это?
Есть...
Наверняка какой-нибудь оккультический ответ есть. Типа энергозоны, да, энергозоны.
Да. Это ну, же может быть. Разлом коры какой-нибудь.
Да-да-да, или какие-нибудь потоки. Сталин, может быть,
энергия
ощущал в этих
шла определенным
потоках.
Образом.
Кстати, это расположено, если вот так посмотреть на карту сверху, то все шесть высоток расположены в пределах Садового
да.
кольца.
И одна вне.
А одна вне, это как раз МГУ. А по поводу МГУ... Это единственное здание, которое из этих высоток, а не единственное, еще потом гостиница «Ленинградская», было планировалось построить 32 этажа, но сделали 36 из МГУ, а из Ленинград, гостиницы «Ленинградская» было 16-этажно, сделали 26-этажно.
Это очень умный Макс, конечно.
Это правда.
Энциклопедия на ножках. А знаешь, что я хочу спросить? По поводу материалов, которые использовали для строительства высоток, где их брали?
Это же как дорогой гранит.
Знаете, это брали в том числе, это были трофейные стройматериалы, оставшиеся после Великой Отечественной войны. Тут есть интересная деталь. На своих экскурсиях я задаю слушателям вопрос, куда, вот кто знает, куда ближе всего к центру Москвы, не к Москве, а к центру, добрались фашисты во время Великой Отечественной войны. Я не буду долго рассуждать. До метро «Сокол» доходили... их передовые отряды, там мотоциклисты, 30 мотоциклистов да. проехали. Угу. Вот. А следующий вопрос, что они собирались делать с Москвой, если бы город был захвачен в ходе битвы за Москву? И они собирались город затопить, то есть спустить в водохранилище, а на оставшихся вот этих холмах московских построить символику победившей фашистской Германии. И для этого уже был подготовлен гранит, финский гранит, и стояло несколько, два, кажется, железнодорожных состава под Москвой, но вот, вот благодаря тому, что наши выиграли битву за Москву, то этот трофейный, этот гранит стал трофейным, и из него им были облицованы несколько зданий, в частности, высотка на Котельнической набережной и несколько зданий, это хотя не высотки, но тоже того времени облицовка, в самом начале Тверской улицы, вот как, когда поворот на, с Манежной площади, точнее, вот здание Госдумы, и поворачиваем направо. Вот там есть несколько зданий, которые идут по Тверской. Вот они облицованы этим.
Понятно.
Вот, например, жилые, вот, да. Такое, вот такой источник.
Кстати, я бывал, ты бывала в этих жилых высотках?
Конечно.
Я вот бывал на площади Восстания, высотки, дико странное как-то расположение квартиры. Угу. Вот, кухня в центре, а по, значит, вокруг кухни коридор, круглый такой, или как он, четырехугольный. И из этого коридора сюда направо комната,
на твой взгляд, да?
Вторая комната, угу. Туалет, ванна и третья комната.
Кто занимался проектированием таких пространств, вот жилых, в частности, ну, по которым
Макс рассказывает? Сами архитекторы. Там...
Угу. Архитекторов было тоже семь.
Нет, смотрите, архитекторов было, получается... Каждую высотку строил отдельный архитектор, mm-hmm. за одним исключением. Это высотка на Котельнической, и вот это недостроенное на Заряде. Там был один архитектор. Я тогда ваш вопрос чуть-чуть позже на него отвечу.
У нас мало времени, хочется прямо сейчас ответить. Почему такая
странная планировка на Красных Воротах? Наверное, из-за того, что там вообще просто странное место для того, чтобы там строить.
Там неровно все.
Там подземный плывун.
Да, точно.
Там нет даже фундамента нормального. Вот это инженеры знают. Вот эти две высотки, которые рядом находятся, на Ленинградской и... гостиница «Ленинградская» и на Красных Воротах, они, во-первых, самые маленькие две, потому что более большие, тяжелые здания там не смогли бы стоять. И там архитекторам в обоих случаях приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы бороться с этими плавунами. Mm-hmm. И я думаю, что именно этим продиктована странная планировка квартир, чтобы как-то распределить нагрузки так, чтобы здание просто устояло. И оно, кстати, на Красных Воротах, оно все-таки Пизанская башня. Я, насколько
слегка,
знаю, оно,
да, под углом.
Вот на Садовое кольцо оно заваливается, как бы мы, если стоим перед ним, оно как бы на нас падает.
Наши слушатели поправляют нас, что Украина вне Садового кольца, площадь Восстания на границе, но не в ней. Я сказал, что в пределах Садового кольца, там до площади Восстания и до Украины недалеко совершенно, поэтому...
Ну, да,
но
да.
Это самый центр.
Но кстати, мы имели в виду, что большая часть высоток, они как-то более-менее близко друг к другу, и одна находится как-то вот совсем в стороне.
Угу. Есть ли какие-то, кстати, вот еще написал
на слушатель. По поводу стиля я бы еще уточнила.
Да, сейчас прям чуть-чуть, что Виталий пишет, что в Варшаве и в Риге есть такие же два брата-близнеца, же высотки.
Да, их на самом деле могло быть. Стиль, вы знаете...
Сталинский ампир его называют.
Я не искусствовед, но я, насколько я могу об этом судить, есть такая замечательная книга, еще одну ссылку дам, базовая книга по... культуре советской архитектуры, это «Культура 2», так называется эта книга, автором которой является замечательный культуролог Владимир Паперный. И там есть такая мысль, что, ну вот мы называем сталинский ампир, а это не ампир. Угу. Ампир – это чистый стиль, который существовал там раньше, чем вот этот сталинский стиль. Это, по сути, эклектика. Угу. То есть здесь есть очень важный идеологический момент. И вот этот вопрос, он на самом деле имеет очень такое интересное второе дно по поводу стиля. Стиль выражает идею, да? А идея, которая восторжествовала в советской культуре, в советской идеологии, и вообще в советском даже искусстве, в чем состоит? Она потом повторилась где-то в 70-е при Брежневе. Мы являемся высшей точкой развития цивилизации человеческой. Но мы не отрицаем то лучшее, что было до нас, а мы это лучшее вбираем в себя. Вот это очень похоже на религию, то есть как христианство говорит, что оно не отрицает прошлое, а все хорошее – это наше. Там святые отцы православной церкви об этом не раз писали. И вот это религиозное... типология была взята сюда. Ампир был взят за базу, и в него были привлечены элементы из других стилей, там и готика, там и
Сталин
модерн. И,
ну, да, например, гостиница ленинградская, называется московская, барокко.
Вот
это
барокко,
самая,
да,
шикарная, да, архитектура в этой гостинице. Одним словом, это такая эклектика, собрана все подряд.
Да, вот с этой идеологической подоплекой мы являемся высшей точкой развития цивилизации, в том числе наша архитектура, и тем самым вот эти высотки, они и являют.
Такой собирательный образ стилей.
Да.
А как-то вот до этих высоток в таком стиле строили, или это был первый опыт?
Нет, нет, смотрите, советская архитектура, если говорить очень общими понятиями, я понимаю, что сейчас могут возразить, что здесь много оговорок, это деление очень условное, я, опять же, не искусствовед, но я думаю, что я вряд ли ошибусь, если предположу, что в целом вот до 1953 года советская эстетика пережила два периода. Первый период – это вот авангард.
С
17-го года по, если буквально по 32-й год,
да,
когда был взят в работу, по сути, первый, по крайней мере, первый большой проект в стиле, как мы его называем, сталинской ампиры, это и есть Дворец Советов. И вот Дворец Советов, он закрыл эпоху авангарда. Вот, обратите внимание, что на Дворец Советов, который должен был находиться на месте, вон он, храм Христа Спасителя, да, хотя там, кстати, тоже было много вариантов, где его поставить, там даже в Замоскворечье хотели поставить, вот где мы находимся, на Болотной площади. Но все-таки Сталин приказал вот там, на месте храма, и тоже есть символический момент, это храм. Я все-таки срываю с религиоведения, с вашего позволения, но это храм. Дворец Советов – это храм, тем более, что есть немало интерпретаций очень интересных, что коммунизм – это религия. Вот, а религия требует обрядов, требует храмов и прочего. Так вот, закрыта была эпоха авангарда, и после того, как вот из 160, примерно, не примерно, а точно, было 160 различных проектов Дворца Советов, и даже в одном из музеев в те годы была выставка, где были представлены все эти проекты, но подавляющее большинство проектов были авангардные, там много разных течений внутри авангарда, конструктивизм, рационализм и прочее, вот они все там выражали течения, и большая часть этих проектов, я прошу прощения, они были горизонталями. Вот как у нас дом на Берсеневской набережной. Он хотя массивный, но он не стремится ввысь, он растекается. Да? А Дворец Советов – это в этом смысле первая высотка. И тут идея сталинского ампира, который собирает в себя все лучшее. И он как бы стремится ввысь, он не растекается, а он затвердевает. И вот этот Дворец Советов, он как раз являет собой эту границу между авангардом и ампиром. Он не был построен, как известно. Там много причин можно назвать. Называют там и начало войны, и неудачное место на берегу Москвы-реки, огромный его объем, то, что без статуи Ленина Дворец Советов предполагалось, я назову даже точную высоту, 316 метров. 316 метров. На тот момент самое высокое здание мира было Empire State Building. Там было, по-моему, 310, и вот около этого была Эйфелева башня. Сталин хотел иметь в Москве самое высокое.
Понятно.
Чтобы переплюнуть.
Да, да, два вопроса еще. Правда, что под высотками были подземные бункеры, или это все-таки бомбоубежище?
Ну, это, знаете, это информация, Ротенько, которая сейчас может оставаться тайной. Я могу назвать, по крайней мере... Ну, знаете, в высотке до сих пор в большинстве случаев закрыт вход для обывателей.
Обычных людей. Да?
Пожалуйста, вот в то же время косвенным подтверждением вашего предположения является то, что рядом, ну, там рядом высотка, а, есть все-таки на Котельнической, буквально рядом с высоткой на Котельниках есть бункер, один из бункеров Сталина.
Ну, всем
сейчас
известно.
Сейчас это музей холодной войны, очень интересное место. Советую вам, дорогие друзья, туда
Ну, короче, там сходить. Нету подземных ходов тайных, чтобы пройти в Кремль,
Мы
например.
Этого не знаем.
Не
Вы задаете вопрос про метро 2.
Я и спрашиваю, миф
это
или
метро
нет?
Это метро 2, это миф, а я думаю, что у него есть реальная подоплека, потому что метро 2, оно все-таки существует.
Спасибо большое. Вячеслав Терехов, гид, москвовед, историк, был у нас в гостях. Говорили мы о сталинских высотках. Новости, затем продолжим. Поехали.